Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Ну что ж, всем нашим уважаемым радиослушателям предупрежу сразу, что надо сейчас взять бумажки, ручки, в общем, иметь, ну или телефоны приготовить у кого что, иметь возможность записать информацию. Дело в чем, мы начинаем готовиться к Великому посту, уже идут подготовительные недели, и, собственно, предлагаю я поговорить, точнее перечислить, рассказать, познакомить кого-то, может быть, из наших радиослушателей с теми службами, самыми-самыми важными, на которые обязательно нужно поприсутствовать. Все мы прекрасно понимаем, что Великий пост – время такое особое, особенно первая неделя, последняя неделя, и иногда бывает, что с работы не всегда получается отпроситься, но, тем не менее, есть вот такие якорные маячки, точки, на которых службы, на которых точно, абсолютно нужно побывать. В общем, пока я тут разговаривала, надеюсь, вы успели ручки с бумажками приготовить. Батюшка, вам слово.
Ну, во-первых, я думаю, что в наше время сейчас не обязательно ручки с бумажками уже приготавливать, потому что многие люди, большинство, и даже людей пожилых, старичков, старушек, они пользуются интернетом сейчас. Ну, если кто еще до такого прогресса не дорос,
не дошел,
да, все еще такой отсталый человек, темный, то, конечно, им нужно, можно и записать. Календари у нас существуют. Но не всегда в календаре, допустим, даже если увидев описание чего-то, что как служба называется, человек понимает, что это важная служба.
Угу.
Не всегда он этого знает.
Но там, как правило, вот почему я и говорю, что взять и записать, потому что в интернете там тоже надо знать, во-первых, что искать, и служб в Великий пост действительно много, они все разные, и какие самые-самые главные, на которых нужно абсолютно точно быть. То есть мы сейчас не про все службы, которые вообще будут, в принципе, а только вот про самые прямо важные и нужные.
Вот такие особенности у Великого поста богослужебные. Во-первых, он начинается как бы его преддверие с вечерней службы, ее еще называют прощенным воскресением, угу, которое совершается после литургии, бывает в храмах. Ну, по-разному здесь. А так она вообще совершается в воскресенье вечером. Вечером совершается прощенное воскресенье. Как говорят историки, специалисты, это все такие отголоски монашеские, монастырские, потому что в монастырях на Великий пост монахи расходились или по кельям, или там в какие-то уединенные места. Вот мы, если кто читал житие Марии Египетской, то там хорошо этот момент описан. И они уже собирались уже только к праздникам. И таким образом могли кто-то и скончаться за эти дни. Очень важно для человека верующего примириться со всеми дальними и близкими, то есть попросить у них прощения и постараться души также их простить. Конечно, для многих людей это понимает, что этот момент такой немножко как бы формальный, но формальный он, смотря как что воспринимать. Если человеку вот очень бывает тяжело попросить прощения, а есть такие люди, просто даже формально подойти и сказать «прости меня». Вот эти слова, ну просто ну никак вот из человека не выходит сказать «прости». Или в какой-то в другой хотя бы форме все это сделать. То хотя бы через вот эту службу, пусть где-то и формально, мы все-таки язык свой приучаем к этому, чтобы мы могли у кого-то попросить прощения и кому-то сказать «и тебя Господь Бог прости, я прощаю». Вот происходит это нередко очень трогательно. Многие, я знаю, что вот даже со слезами к этому относятся, неформально совсем, а искренне такое покаяние, понимание, что где-то кого-то огорчил. Для кого-то это бывает повод для того, чтобы многолетнюю какую-то неприязнь заглушить. Ну вот так вот люди поссорились и молчат А тут вот берут телефончик, допустим, и позвонили, ну, уж сегодня прощенное воскресенье, уж там, прости меня, давай примиримся. То есть, хороший повод такой для того, чтобы исправить какие-то свои жизненные недоразумения, жизненные ошибки. И вот с этой службы и начинается у нас первая седмица Великого Поста. Нужно сразу же сказать, что, к сожалению, тут некоторые есть... ну, как бы трудности с богослужениями в том плане, что они тоже характер монастырский все, происхождение монастырское у них. И, а для приходов она не очень-то удобна, потому что приходы, они живут своими заботами, люди на приходе, там семья, работа, дети, надо добраться до храма, допустим, с транспортом, какие-то, не так-то все просто. Монахам гораздо проще, потому что можно из келий там через...
через двор перешел.
Да, да, храм. То бывают даже и крытые такие переходы, вот и все, и ты уже в храме. Все, тебе очень просто. А вот живя мирской жизнью, это, конечно же, делать сложнее. И поэтому так получается во многих приходах, хотя некоторые приходы начинают вот все-таки стараться исправить эту ситуацию, ближе к уставу подойти. Но в большинстве все же приходов у нас так получается, что вечернюю службу у нас служат утром, а утреннюю службу служат вечером. Вот это нужно все учитывать.
Ну, да. То есть, заранее подойти в храм и уточнить расписание богослужения.
Да, да, вот. Почему это происходит? Потому что совершается во время вечерней службы литургия, ну, не каждый день, мы скажем еще об этом, литургия прежде освященных даров. И получается, что человеку нужно поститься целый день. Если он, допустим, на работе где-то без обеда, там, без завтрака, без всего, до вечера. Так ведь удобно, утром встал, натощак пришел в храм, причастился и все. А здесь тебе нужно
целый
воздержание,
день,
да, потому что вечером причастие будет. И поэтому вечернюю так сдвигает, и она очутилась утром, совершается. Ну, как привычно у нас обычно литургия. Ну, естественно, утренняя она сместилась и стала вечерней. Ну, вот это такая особенность, которой нужно знать и не удивляться, понимать, что это как-то церковь старается приспособить для удобства многих людей. Тут ничего не поделаешь. Вот первая седмица, она имеет особый характер, потому что там читается Великий Покаянный канон Андрея Крицкого. Первые четыре вечера читается там по вечере этот канон. Канон пространный, очень такой интересный, но... еще одну вещь очень важную хочу сказать в преддверии нашего разговора о том, что много песнопений, много чтений, особенно в будни практически все идет чтение у нас, поют уже гораздо меньше. Ну, пост, потому что вроде как бы не для услаждения слуха все это происходит. Но многие люди не знают, к сожалению, церковного славянского языка, не понимают многих молитв. И этот же канон, допустим, тоже не понимают люди. И поэтому у нас службы нередко носят такой более эмоциональный, что ли, характер, восприятие служб. То есть пришел на службу, может, ничего там не понятно, или что-то хотя бы так, ну, фрагментарно понятно. Но хор поет красиво, делает свое дело, настроение создает. Тут даже человек так это, может, умилился. Ну, а вот здесь уже все, хор не поет, идет только чтение, чем занимать себя. То есть нужно как-то уже еще и ум свой включать, подключать интеллектуальные, что ли, свои человеческие способности.
Просто постоять уже не выйдет.
Да, это просто будет пустое такое стояние, терпение, но тоже хорошее дело, человек терпение в себе развивает. Но ведь службы не для того существуют, чтобы мы просто стояли. Стоять можно и на улице, там 2-3 часа. С таким же успехом. И поэтому советуется всем хотя бы к каким-то важным частям подойти немножко по-другому, посмотреть текст. на русском языке, скажем, того же канона Андрея Крицкого. Сейчас продаются книжечки, их достаточно много выпускается, где параллельно обычно идет текст на церковно-славянском, и на соседней страничке все это русский перевод.
Да, я вот тоже прямо сейчас в интернете открыла, посмотреть, есть ли вообще уже переведенное на русский язык.
Просто неоднократно, обычно... даже много переводов, так, смотрю, несколько переводов существует.
Да, то есть все абсолютно в спокойном доступе, все есть. Есть.
Да, вот и книжечки, и можно, сейчас вот многие уже не с книжечками, с телефонами стоят, и не надо людей за это осуждать, правильно, в общем-то, делают, потому что они следят за текстом, с книгами с собой бывает тяжеловато их с собой носить.
Да, и есть и толкование,
да,
и переводы, и
верно,
биография самого
верно.
Крицкого, в общем.
Да, и толкование, потому что канон Андрея Крицкого, даже если все по-русски, люди, незнакомые с Библией, они его все равно не поймут.
Ну да. А вот тут можно посмотреть, понять, да, о чем, логику проследить, и уже как-то подготовленным
совершенно верно
прийти на службу.
То есть и именно осознанно, зная, что никаких усложнений не будет здесь, таких эстетических, а будет такая больше работа ума, нашего внимания, восприятия, то хотя бы вот канон приготовить на русском языке, чтобы его как бы сопровождать вот чтение канона с переводом. Вот это очень важный момент. Канон Андрея Крицкого. Потом еще хочу обратить ваше внимание сразу же на литургии прежде священных даров, которая уже совершается на первой седмице. Обычно она совершается по средам и пятницам. Ну, плюс еще несколько дней существует, когда она совершается. Ну, это праздничные такие дни. Это отдельно можно посмотреть. Вот. Потому что она в разное время поста, это дни бывают разные, выпадают. Поэтому вот, что такое литургия прежде священных даров? Дело в том, что вот эти монахи, которые уходили в пустыню, они, желая причащаться там, они брали с собой запасные так называемые дары. То есть тело, кровь освященная, все эти частицы в специальном ковчежце они брали с собой для того, чтобы причащаться. Тогда была такая, ну, практика существовала. Сейчас священнослужители в воскресенье обычно, они приготавливают несколько агнцев, которые освящают, которые лежат на престоле, и причащаются от этих агнцев обычно в среду, как я сказал, и в пятницу. Литургия прежде священных даров, хорошо бы на ней побывать, потому что, к сожалению, очень многие работающие люди никогда даже не были на этой службе, и как бы вот вкус, что ли, постных, постовых богослужений они не знают, потому что так вот считается у нас, что суббота и воскресенье – это дни не постные, Великим постом.
Ну да.
Но не в том смысле, что там разрешается все как обычно кушать, нет, воздержание в пищевой остается, но в том смысле, что это праздники все-таки. Почему? Потому что в них совершается божественная литургия, а совершение ее всегда является праздником. И поэтому уже таких постных, таких песнопений, чтений в эти дни нет. И если человек ходит только по субботам или воскресеньям на литургию, то, а в будни он не бывает, то он, естественно, вот этот характер постовых служб, он с ним не соприкасается. Для него вроде как бы и поста-то нет вот в этом смысле. То есть он никогда не был. Поэтому хорошо бы на литургии прежде священных даров все же побывать. И еще хочу сказать, что не нужно, может быть, стараться все понять, все перевести, все узнать, но есть некоторые какие-то ключевые песнопения в каждой службе Великого Поста. И хорошо бы хотя бы их выучить, ну, перевести. Точно так же, если мы услышали вот это пение, чтобы мы уже не просто так эстетически его воспринимали, а смысл. Ну, там, например, ныне силы небесные с нами невидимо служат, се жених грядет в полуночи. Обычно, если поискать вот в каких-то книжечках в интернете, то вот эти важные песнопения, их можно найти. И хорошо бы их тоже приготовить для своего понимания.
Ну, хотя бы дома прочитать и разобраться, о чем там речь вообще идет, что там происходит.
Да.
Драматургию посмотреть.
Еще особенность постных служб – это то, что во время Великого Поста, в воскресные дни, обычно совершается литургия Василия Великого. Она еще несколько раз она 10 раз в году совершается, несколько раз она совершается и вне Великого Поста, но люди приходят в воскресную службу и с удивлением узнают, что она продлится, ну так, не в два раза там, но, может, процентов, скажем так, на 25, там 30 или 40, больше, чем обычная литургия Иоанна Златоустова. Угу. Особенность ее как раз тоже заключается в таком продолжительном евхаристическом каноне, то есть в той части службы, самой главной службы литургической, где совершается освящение даров. Вот если молитва Иоанна Златоустова не очень продолжительная, то Василия Великого там несколько раз она больше, длиннее. И, может быть, тоже как-то себя приготовить к этому, ко всему.
Ну, как минимум, запас по времени иметь, чтобы достоять, да, службу до конца.
И, конечно же, постараться, может быть, тоже сейчас в доступе есть, хотя бы просмотреть содержание этого евхаристического канона, о чем хоть там говорится, это какой смысл.
Кто такой, да, Василий,
да,
Великий?
Да, тоже хотя вот это бы все. Тоже хорошо бы все эти вещи знать. Вот такая особенность. Еще особенность, это уже более такая современная, потому что она не так давно появилась у нас в традиции православной русской церкви. Это называется пассия. Обычно воскресенье вечером. Ну, это пришло с Запада, через Западную Украину. Это латинская, в общем-то, служба происхождения имеет. Но так вот получилось, что мы тоже приняли вот эту службу. Это там читается акафист страстям Христом, четыре их пассии совершается. И выборка из каждого Евангелия именно посвящена страданиям Иисуса Христа, страстям Иисуса Христа, все, что с этим связано. В воскресенье вечером такая служба совершается. Заканчивается первая седмица молебенным пением, это в субботу, святому великомученику Федору Тирану, и первая неделя, первое воскресенье, она называется «Чин торжества православия». Такое важное событие для православной церкви, оно означает как бы такую победу, духовную победу и интеллектуальную победу над всякими ересями, искажениями, искривлениями, расколами. Ну, а непосредственно поводом является иконопочитание. Поэтому в этот день обычно выносят иконы Христа Спасителя Богородицы, и они уже вместе с воскресной иконой, то есть занимают как бы свое достойное место. И церковь через это показывает, что она не отторгает вот эти вот изображения Христа, святых. И как в вероучительном положении говорится, что мы через образ должны возноситься к первообразу. Вот такой смысл иконопочитания у нас. И, конечно же, две субботы будут родительских. Чин торжества православия, это у нас будет 9 марта, поминальные субботы 15 в этом году получается и 29 марта. Вообще субботы все носят немножечко такой заупокойный характер, но есть некоторые так называемые родительские субботы, в том числе во время Великого Поста, когда мы сугубо обращаем на это внимание, то есть здесь совершается поминовение наших близких, дальних людей, одним словом, это повод вспомнить о тех людях, которые ушли из земной жизни, но за которых мы молимся. Следующее воскресенье, 23 марта, это будет уже неделя крестопоклонная, тоже важный очень день, когда на середину храма, на утренний, в субботу, то есть вечером это у нас получается, выносят крест Господень, и как бы знак середины уже поста, и здесь обращение ко кресту имеет тот характер, что мы как бы желаем, чтобы укрепить себя, свою веру, потому что многое познается в сравнении, и мы порой сетуем на жизнь, жалуемся на какие-то неприятности, трудности, беды. Но если мы взглянем на других людей, взглянем на их переживания, на их страдания, на их боль, на их смерть, то мы начинаем понимать, что, в общем-то, жизнь-то у нас не такая уж и ужасная.
Не все так плохо, как, да, мы себе совершенно тут напридумывали.
Вот, обычно люди как-то вот у нас так вот всегда сравнивать себя начинают с лучшим. Он говорит, вот у него там то-то есть, а ты посмотри, у скольких людей нет того, чего, что у тебя есть.
Угу.
И, может быть, ты выдохнешь и скажешь, ну, так, в общем-то, не так уж и все и плохо-то я живу.
Хорошая у меня жизнь, что да. началось-то?
Ну, а крест, конечно же, это один главный символ именно таких страданий. Еще важная служба у нас в субботу совершается. Это будет 4 апреля, когда читается акафист Пресвятой Богородицы на утренней. То есть, получается, это тоже кануне в субботу. Акафист. Это акафист, это значит стояние. Если вот кафизма есть такое понятие, псалтырь – это сидеть, а акафист – именно стоять. Это такой чин богослужебный. Многие, я думаю, сейчас люди с ним знакомы, потому что существует масса различных акафистов, различным святым, каким-то событиям существует. Но если так говорить более строго, то акафист, он вообще существует только один. Вот, скажем, те же старообрядцы, то есть те люди, которые в этом отношении становились на середине 17 века, они, скажем, не признают других акафистов, кроме акафиста, вот этого акафиста Пресвятой Богородицы. И следующее за ним воскресенье у нас получается, да, и 7 апреля у нас еще здесь попадает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Благовещение попадает. Ну, она, праздник бывает на разный период приходится, но чаще всего на время Великого Поста.
Ну, в этом году, да, вот на 7 апреля попалось.
Ну, это чаще всего, потому угу. что так, чтобы были годы, когда Пасха совпадала с Благовещением. Были такие, да. Было даже, по-моему, как-то уже на Светлой Седмице Благовещение, но чаще всего именно на Великий Пост. Все обычно праздники у нас великие имеют предпразднество и попразднество.
Но то есть день до, день после.
Несколько дней даже.
Ну, бывает, да, несколько дней дней у больших праздников.
Вот, скажем, по празднеству Пасхи вообще 40 дней длится.
Угу. Ну, да.
Вот такой, ну, продолжительный период, как главного праздника. Ну, а у этого праздника, конечно же, нет ни по празднеству, ни перед, ни после, ни ничего. Потому что он в середине поста стоит, ведь окружен как бы всеми угу. постными службами. Ну, там тоже совершается литургия, все как положено, поэтому, да. И богослужение Верного Воскресенья 13 апреля. 13 апреля. Угу. Я еще тут одну службу пропустил. Это чин, сейчас скажу. А, да, стояние Марии Египетской 3 апреля.
Угу.
3 апреля. Здесь житие Марии Египетской и чтение, полное чтение покаянного канона Андрея Крицкого. То есть снова мы к нему возвращаемся и возвращаемся к житию. То есть это такое время покаяния, время... Вот, ну, это такие основные вещи, которые нужно вот знать. И 13 апреля у нас будет вербное воскресенье, а точнее, правильнее говорить, не вербное воскресенье, а вход Господень в Иерусалим, все-таки праздник. Потому что как-то мы немножко тут, вот хоть и православный сайт где-то, я все смотрю, угу. но... Не к веточкам.
Ну, вербное воскресенье – это народное название.
Да, да, если вот именно. Если говорить
православное так, говорим, то, конечно, вход Господень в Иерусалим.
Вход Господень в Иерусалим. То есть Господь идет на страсти свои. Вербы, конечно, там или ваи там раздают это, но это не самое главное. Все-таки вещь у нас как-то люди акцентируют часто, нередко внимание, ну, на таких деталях угу. внешних, но не очень важных, где-то там яички покрасить, где-то куличи там, где-то вербочки, где-то еще, ну, вот такие вот вещи. Вот все-таки входит Господень в Иерусалим, и начинается Страстная Седмица с этого, потому что с этого момента уже, там каждый день уже, я сейчас подробно писывать не буду, это лучше, наверное, делать уже ближе к Страстной Седмице, угу. допустим, поговорить. Каждый день посвящен тем или иным евангельским событиям. Но особенно являются, конечно же, важными дни. Это дни Великий Четверг, Великий Четверток, Великий Пяток и Великая Суббота. В четверг это воспоминание совершается, опять же, вечернее, но она совершается утром Тайной Вечери.
Угу.
Это когда Господь со своими учениками праздновал Пасху, собрался тайно, и установил вот это таинство Евхаристии, таинство причастия, и преломил хлеб, ученикам подал, примите, едите, сие есть тело мое, чашу плода лозного, пейте от нее, сие есть кровь моя, сие совершайте, это творите в мое воспоминание. И многие люди, конечно же, в этот день стараются быть у причастия. Конечно же, каждая литургия, это есть тайная вечеря, но как-то вот, видите, все-таки так вот нам по-человечески привычнее отслеживать какие-то такие особенности, и поэтому многие люди стараются побывать в этот день у причастия. Ну а вечером читаются 12 Евангелий страстей Христовых, страстей, то есть страданий. Вот нужно помнить, что слово «страсть» обозначает страдание. У нас вот сразу же немножечко тут филологически выскажусь. У нас иногда говорят «страсти» там по Николаю, «страсти» там по почему-то. Угу. На самом деле существует произведение, скажем, того же Баха, «страсти по Матфею», «страсти по...» И, ну, не помню, кого еще у него есть. Дело в том, что... Правильнее писать не Евангелие от Матфея и говорить, а или Марка, допустим, а правильнее говорить Евангелие по Марку, Евангелие по Матфею, то есть по изложению Матфея. Но что Евангелие, благая весть, это не Марка, это не Иоанна, допустим.
Благая весть, это Христа. Да, смысл-то меняется, да.
Это благая весть Христа. Христос принес благую весть. А вот изложили ее Матфей, Марк, Лука, Иоанн. И вот по их изложению Евангелия. Точно так же и страсти. В Евангелии страсти Христовы по Матфею, допустим, по изложению Матфея, по изложению Марка, да, по изложению там вот, понятно?
То есть не по Христу. Со стороны филологии есть такой момент.
Не по Христу, даже не по, тем более каким-то гражданам, там, а именно по тому, как они это все изложили. Вот страсти
Христовы. Это как с иконой та же самая история, что икона там Пресвятой Богородицы, да, там икона во имя образа Святой Богородицы, там такого-то, такого-то.
Да, конечно же, нельзя сказать, что там Богородица Владимирская, там, или Казанская.
Да.
То есть образ, вот есть образ, допустим, который обретен был, скажем, в Казани, Владимире, ну и так далее. Ну вот это такие тонкости, но я думаю, что православным верующим все-таки эти вещи нужно знать.
Иногда об этом даже не задумываемся, потому что все вокруг нас говорят, что страсти Христовы, Евангелие от Марка, и мы такие, да, так есть, так говорят, значит, все нормально. И мы порой даже не задумываемся о том, что есть некие филологические особенности. То же самое, как вскипятить чайник. Мы же не сам чайник кипятим, мы кипятим воду в чайнике. Но, тем не менее, такой вот устоявшийся фразеологизм такой, если
хотите. Согласитесь, все-таки здесь уже немножко другое значение для нас приобретают все эти вещи.
Да в том-то и дело, да, что когда мы начинаем понимать вот эти тонкости, восприятие события в голове меняется.
Да, вот поэтому нужно на это обращать внимание очень неплохо. Читается 12 Евангелий, то есть кусочки Евангелий с 4 евангелистов взятые, где изображены как раз все, что связано с суждением Христа, с его арестом, осуждением, его смертью на кресте. И оно уже буквально подходит к самому вплотную воскресению Христа. Пятница, она считается днем смерти Иисуса на кресте, и поэтому этот день самый считается строгий в отношении поста. Литургии не совершается в этот день, и в пятницу вечер выносят, это даже примерно, ну, не совсем вечер, видите, тут тоже особенности, в некоторых храмах, где несколько священнослужителей, там одну часть службы совершают пораньше, другую немножко попозже. На других приходах все вместе соединяет, потому что, ну, невозможно по-другому.
Ну, расписание конкретного храма надо,
да, это надо смотреть. Скажем,
уточнять.
Обычно, если многоштатный приход, много священников, в 3 часа совершает вечернюю, и из алтаря выносят икону, образ, который называется плащаница. плащаницу, мы знаем, что завернули тело Иисуса, и на этом образе как раз изображен Иисус, положенный во гроб.
Угу.
Эту плащаницу устанавливают обычно в середине храма, и люди подходят, прикладываются к этому образу, а потом уже, это уже у нас как бы утренняя служба получается, но бывает она тоже на разных, где-то я знаю, даже в полночь служит службы с пятницы на субботу, в полночь совершается утреннее чтение там, очень большие чтения канонов, псалтыри, и крестный ход с плащаницей вокруг храма совершается. Вот такая важная служба. То есть, некоторые считают, что это как бы изображается погребение Иисуса, но, скорее всего, что не совсем правильно, потому что его погребение было как раз вечером, все-таки не на утреннее. И, наконец, суббота – это день покоя, как мы знаем. И суббота, она очень такой символичный день. Почему? Потому что, с одной стороны, мы как бы находимся вот в этих страданиях и смерти Христа, и перед нами вот здесь находится сейчас образ Его, лежащего во гробе, то есть плащаница лежит в храме. А с другой стороны, уже как бы такой близится рассвет воскресения Христова, когда женщины возьмут эти сосуды с маслом, с миром, чтобы подойти, пойти ко гробу, помазать тело, и не найдут там ничего, потому что гроб окажется пуст. Поэтому во время службы, это у нас в субботу утром литургии, совершается переоблачение. Переоблачение совершается с постных служб, то есть священнослужители одевают белое богослужение, и в храме вся обстановка меняется резко. Буквально за несколько минут, тоже такое очень символическое, впечатляющее действие, надо сказать, удивительно.
Когда вообще постные службы, они еще и удивительно красивые. Если даже просто вот мы на них посмотрим, как на некое действо.
Да, совершенно верно. Вот суббота Великого Поста, как вот вспомню, один священник в проповеди хорошо сказал, что мы люди Великой Субботы. То есть каждый день это седмица, Великий Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Великая Суббота. Мы люди Великой Субботы. Что он имел в виду, мне очень нравится, вот это постоянно повторяю. Он так и сказал, что мы-то с вами ведь тоже живем как бы в Великой Субботе. С одной стороны, мы живем в скорбях, страданиях, смерти, но с другой стороны, мы живем в ожидании воскресения и жизни вечной. То есть, ну, как бы одной ногой так, а другой вот так вот мы находимся. Поэтому мы люди Великой Субботы. Вот такой смысл, если основные какие-то перечислить вещи в богослужении великопостных. Ну, я думаю, что наши слушатели, они постараются найти побольше материала, чтобы получше во все вникнуть, понять все это, разобраться, как говорится, уразуметь, и чтобы Великий пост в его богослужебной части прошел для нас с хорошей пользой, с пользой.
Ну да, мы со своей стороны сегодня вот самые главные службы разобрали. Я думаю, что уже на самих подступах к началу Великого Поста тоже будем обязательно разговаривать о том, какие дни нас ждут, какие службы служатся, какой смысл у этих дней. Поэтому со своей стороны все, что можем, мы сделаем. В плане просвещения, конечно же. Ну и скажу, что сегодня у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!